Пусть они выяснят что-нибудь на месте, поспрашивают в лавочках у продавцов, в гостиницах и меблированных комнатах.
Выяснения. Обычно по 10 инспекторов одновременно сидели, курили, просматривали газеты, составляли отчеты, а порой даже играли в карты в соседнем кабинете. Теперь и двоих вместе было не застать. Стоило кому-то появиться на пороге, как большой Тюрен выглядывал из своей берлоги. «Ты, малыш, свободен? Зайди-ка на минутку!» Так еще один отправлялся по следу. Исчезнувший чемодан искали повсюду. Во всех вокзальных камерах хранения, у всех скупщиков старья. Юный Лепуэнт, может, был и неопытен, но в высшей степени ответственен и ничего не придумывал. Стало быть, в мастерской Стювельса утром 21 февраля стоял чемодан, которого в 5 часов, когда туда пришел Люка, уже не было. С другой стороны, насколько могли вспомнить соседи, Стювельс в этот день вообще не выходил, да и Фернанду ни с чемоданом, ни с каким другим большим тюком никто не видел. Может, приезжали за сделанной работой? Это тоже выяснили. Посольство Аргентины забирало документ, для которого Стювельс изготовил роскошный переплет, но документ был небольшой, и посыльный нес его подмышкой. Мартен, самый образованный человек во всей сыскной полиции, больше недели работал у переплетчика в мастерской, придирчиво перебирал его книги, вникал в то, что сделал Стювельс в последние месяцы, разговаривал с его клиентами.
«Человек он поразительный», — заявил Мартен. «У него самая изысканная клиентура. Все ему полностью доверяют. Кстати, он выполняет работы для многих посольств».
Но и за этим ничего таинственного не скрывалось. Посольства обращались к Стювельсу, потому что он был специалистом по геральдике, и у него были прессы и штампы самых разных гербов, что позволяло ему делать на переплетах книг и на документах всевозможные тиснения.
«Вы недовольны, патрон? Вот увидите, это нас непременно выведет на след».
И славный, неунывающий Люка показал на сотни листков, живо приведя их в порядок. «Зубы ведь в печке нашли? Они же туда не сами попали. И кто-то отправил телеграмму из Конкорно, чтобы завлечь туда Фернанду. На синем костюме, висевшем в шкафу, были пятна крови, которые тщетно пытались вывести. Господин Леотар может делать и говорить все, что ему угодно. Я исхожу из фактов».
Однако бумажный хлам, опьянявший бригадира, комиссара удручал. И он мрачно глядел на все это своими зеленоватыми глазами.
«О чем задумались, патрон?»
«Ни о чем. Я в нерешительности».
«Думаете, его надо освободить?»
«Нет, я не об этом. Это дело следователя».
«То есть вы бы его освободили?»
«Не знаю. Я с самого начала в нерешительности. Браться ли мне самому за это дело?»
«Как хотите», — раздосадованно ответил Люка.
«Но это нисколько не должно мешать тебе продолжать свою работу. Если мы сейчас упустим время, потом концов не соберем. Всегда одно и то же. Как только вмешивается пресса, всем есть что сказать, а мы тонем».
«Но я все же нашел того шофера и другого, о котором мадам Мигре рассказывала, тоже найду». Комиссар снова набил трубку и открыл дверь. Рядом в комнате никого не было. Все разбежались, все занимались фламандцем.
«Ну что, решаетесь?»
«Пожалуй, да».
Не заходя к себе в кабинет, Мигре вышел из полицейского управления и сразу остановил такси.
«Угол улиц Тюрен и Фран-Буржуа».
От этого словосочетания, с утра до вечера звучавшего в ушах, начинало просто тошнить. Зато у жителей квартала был настоящий праздник. Все по очереди могли увидеть свои фамилии в газетах. Стоило какому-нибудь лавочнику или ремесленнику зайти в Большой Тюрен, чтобы пропустить рюмочку, как он тут же встречался с полицейскими, а перейдя дорогу и оказавшись в табаке Вагезов, где подавали прославленное белое вино, попадал в объятия репортеров. Десятки раз их спрашивали, что они думают о Стивельсе, о Фернанде, об их привычках и поступках. Поскольку трупа не было, то есть не было наверняка известно, что он был, налицо ведь были только два зуба. Все это скорее напоминало комедию, чем драму. Мегре вышел из машины у Большого Тюрена, заглянул в кафе, не увидел никого из своих и прошел несколько шагов до переплетной мастерской, где вот уже 3 недели, как были опущены ставни и закрыта дверь. Кнопки звонка не было, и Мегре постучал, зная, что Фернанда должна быть дома. Выходила она только по утрам. Каждый день с тех пор, как арестовали Франца, она в 10 часов утра уходила из дома с сундуками, 3 кастрюльками, входившими одна в другую и запиравшимися общей металлической ручкой с деревянной рукоятью. Это была еда для мужа. Каждый день она на метро ездила с сутками в тюрьму Санте. Мегре пришлось постучать еще раз. Только тогда он увидел Фернанду, поднимающуюся по лестнице из полуподвала в мастерскую. Она узнала его, обернулась, что-то сказала кому-то невидимому и, наконец, открыла дверь. Она была в домашних тапочках и клетчатом переднике. В этой располневшей, ненакрашенной женщине никто и никогда бы не узнал ту, которая некогда подлавливала клиентов на узких улочках, прилегающих к Севастопольскому бульвару. Фернанда, похоже, была домоседкой, аккуратной хозяйкой, весь ее облик говорил именно об этом. К тому же она, видимо, до недавних событий и нрава была веселого. «Вы хотели меня видеть?» — спросила она с некоторой усталостью в голосе.
«У вас кто-то есть?»
Она не ответила, и Мегре пошел к лестнице, спустился на несколько ступенек, глянул вниз и нахмурился. Ему уже докладывали, что поблизости все время вертится Альфанси, охотно потягивающий аперитивы с журналистами в табаке вагезов, но не рискующий и носа сунуть в Большой Тюре. С видом своего человека в доме Альфанси сидел посреди кухни, где на плите что-то варилось. Он слегка смутился, но тем не менее поглядывал на комиссара с усмешкой.
«Ты-то что здесь делаешь?»
«Как видите, пришел в гости, как и вы. Это ведь мое право, не так ли?»
Когда-то Альфанси служил в сыскной полиции, правда, не в бригаде Мегре. Несколько лет он был сотрудником полиции нравов, но в конце концов ему дали понять, что, несмотря на высоких покровителей, больше его терпеть не желают. Альфанси был маленького роста и всегда носил туфли на очень высоких каблуках. Мало того, ребята подозревали, что он еще и подкладывает под пятки колоду карт. Одевался он всегда вызывающе изысканно. На пальце носил кольцо с бриллиантом. Бог его знает, настоящим или фальшивым. На улице Нотр-Дам-де-Лорет он открыл частное сыскное бюро, в котором был и хозяином, и единственным служащим. В подчинении у него была только странноватая секретарша, в основном исполнявшая обязанности его любовницы. По ночам их вместе видели в кабаре. Когда Мегре сообщили, что Альфанси трется на улице Тюрен, комиссар прежде всего подумал, что он ловит рыбку в мутной воде, то есть надеется чем-нибудь поживиться, раздобыть сведения, которые можно дорого продать журналистам. Потом выяснилось, что его нанял Филипп Леотар. В тот день Альфанси впервые в буквальном смысле встал на пути комиссара, и Мегре буркнул.
«Так я жду».
«Чего вы ждете?»
«Пока ты уйдешь».
«Очень жаль, но я еще не кончил своих дел».
«Ну, как будет тебе угодно».
Мегре сделал вид, что идет к двери.
«Что вы собираетесь делать?»
«Позвать одного из своих людей и посадить его тебе на хвост. За тобой будут следить, денно и ношно. Это ведь мое право тоже?»
«Хорошо, хорошо, идет. Не надо злиться, господин Мегре».
И он пошел вверх по лестнице, но, уходя, с видом заправского сутенера, поглядел на Фернанду.
«Как часто он приходит?» – спросил Мегре.
«Второй раз».
«Советую вам быть с ним осторожной».
«Я знаю, мне такие люди знакомы». Быть может, это был тонкий намек на годы, когда она зависела от людей из полиции нравов?
«Как Стивельс».
«Хорошо. Целыми днями читает. Он верит, что все будет в порядке».